говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Киргизии группа вооруженных людей напала на пограничный пост. Есть жертвы. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски пропавших альпинистов. У Федеральной таможенной службы России сегодня сменился руководитель. Московской хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном минувшую ночь группа вооруженных людей напала на пограничные посты трех стран, убиты не менее 5 человек. С подробностями наш корреспондент Надежда Толкунова.
По словам заместителя командующего пограничными войсками Киргизии Садырбека Дубанаева, в ночь на 12 мая шестеро неизвестных на двух иномарках напали на таджикский пограничный пост Ляккан. Убиты трое таджикских пограничников, один ранен. Завладев 19 автоматами Калашникова и пулеметом, преступники напали на киргизский пост Актурпак и убили двух таможенников. В район боестолкновений направлен вертолет и спецназ пограничных войск Службы национальной безопасности Киргизии. По данным киргизских силовиков, вооруженная банда перед нападением на таджикский пост напала на узбекский, где также захватила оружие. В настоящее время силовые структуры Киргизии предпринимают усилия по обезвреживанию преступников, сообщает Садырбек Дубанаев. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Специалистам удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте почти рядом на глубине около 500 метров. В операции участвуют 4 судна со спецоборудованием. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. А в горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Накануне были найдены тела 7 человек. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
12 человек, 8 из Москвы и 4 из Киева, решили покорить высочайшую точку Европы – 5600 метров над уровнем моря. В поход ушли при хорошей погоде, но вскоре поднялся сильный ветер, метель, и туристы сбились с пути. По словам спасателей, 7, чьи тела были найдены около полудня в четверг, погибли от переохлаждения.
Закопали снег, да, для того, чтобы переждать непогоду. Это, в принципе, было правильное решение. Просто ребятам не повезло. Сильный ветер и очень низкие температуры.
Сообщил начальник пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Давыдов. Как рассказали в Южном региональном центре МЧС, поиски ведутся практически круглосуточно при любой погоде.
Поиск будет продолжаться до тех пор, пока условия хотя бы минимально возможные для поиска есть.
Спасатели ведут поиск в разных направлениях, разделившись на 3 группы. Николай Антонов из Москвы пока что единственный спасшийся из всех. Он шел по направлению ветра, обморозил лицо, но через сутки смог самостоятельно добраться до штаба спасателей и сообщить им о случившемся. Судьба 4 его товарищей пока неизвестна. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Убитый принадлежал группировке бригады мучеников Алякса и 2 года числился в списке разыскиваемых экстремистов. 6 боевиков, также находившихся в розыске, задержаны в ходе операции в других населенных пунктах на западном берегу Иордана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не боится военных ударов США, добавив, что они маловероятны. Заявление прозвучало на встрече с исламскими лидерами в Индонезии. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета безопасности ООН пересмотреть проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Ирана, если он не заморозит свою ядерную программу. Эль-Барадей в очередной раз выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса.
Я оптимист. Я надеюсь, что стороны откажутся от словесной войны, напряженность спадет и здравый смысл восторжествует. Я надеюсь, что стороны пойдут на взаимные уступки.
Сказал глава МАГАТЭ. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В четверг группа вооруженных людей в форме провела рейд в 2 суннитских деревнях. Были уведены 10 молодых людей. В тот же день в ходе спецоперации американцы и полиция задержали свыше 30 участников рейда. На допросе некоторые из них признались, что состоят на службе у лидера радикальных шиитов Муктады ас-Садра. Московской Хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе физика Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Говорит один из членов организации, адвокат Генри Резник.
Мы ставим достаточно сложные и острые вопросы. Нарушения прав человека, они вообще происходят практически во всех странах. У нас они более распространены. В ситуациях конкретных очень большие сложности стоят перед властями придержащими для того, чтобы с этим бороться успешно, этому противостоять. Поэтому мы раздражаем. Я просто-напросто радуюсь тому, что Хельсинская группа празднует 30-летие. И, честно говоря, горжусь тем, что был среди тех, кто участвовал в ее воссоздании в 89 году.
Это был адвокат Генри Резник. Сегодня заканчивается срок административного ареста ряда оппозиционных белорусских политиков. Среди них экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и сопредседатель организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. У Федеральной таможенной службы России сегодня сменился руководитель. От должности главы службы в связи с переходом на другую работу освобожден Александр Жерихов. А новым руководителем, распоряжением премьер-министра Михаила Фродкова, назначен Андрей Бельянинов. Возглавлявший до этого Федеральную службу по оборонному заказу, ранее он был и руководителем Рособоронэкспорта. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации продолжается широкое обсуждение тех мер, которые предложил Владимир Путин в своем послании для борьбы с демографической катастрофой в стране. «Комсомольская правда», например, сегодня пишет, что демографическая революция, о необходимости которой так долго говорил в своем послании президент, взволновала всю Россию. Действительно ли можно назвать революционными повышение в разы пособий на ребенка, сохранение 40% зарплаты во время декретного отпуска и разовую помощь 250 тысяч рублей на рождение второго ребенка? Так ли уж будут действенны эти меры? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» директор социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев и главный редактор журнала «Женский Петербург» Игорь Шнуенко. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент везде «Радио Свобода». Нашим слушателям мы предлагаем также ответить на следующий вопрос. Можно ли увеличением пособий повысить рождаемость в России? Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?»
Час прессы. Что происходит?
В России 11 мая появилась новая газета. Вышел в свет первый номер газеты «Аргументы и время». Теперь дело за судом. Газета «Аргументы и факты» будет судиться с газетой «Аргументы и время».
Президент издательского дома «Аргументы и факты» Николай Зятьков заявил в интервью «Коммерсанту», что «Аргументы и время» заимствовали не только два слова из трех в названии, но и тематику, рубрикацию, и поэтому эксперты считают, что у «Аргументов и фактов» есть неплохой шанс отстоять свои права на товарный знак в суде. В редакции «Аргументов и времени» не скрывают, что создают издание по образу и подобию «Аргументов и фактов». Как объяснил заместитель главного редактора «Аргументов и времени» Александр Александр Данилкин новую газету делают по принципам Владислава Старкова, возглавлявшего АИФ с 1980 по 2002 год, и это будет похоже на перехват бренда. Генеральным директором «Аргументов и времени» стал бывший заместитель генерального директора «Известий» Олег Желтов, а делать газету будут сотрудники «Аргументов и фактов», которые ушли оттуда после смены акционеров. По словам Александра Данилкина, ушедших из «Аргументов и фактов» сотрудников не устраивали заказные материалы. Представляется только одна точка зрения в статьях. Полоса уделена конфессиональной пропаганде, была и политическая пропаганда партии Рогозина, заявил Данилкин. В старом АИФ при Старкове это было запрещено. Новое издание «Аргументы и время» будет издаваться в 15 городах-миллионниках, а в течение полугода это число должно вырасти до 30-40 городов.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. Давайте, прежде чем мы начнем беседовать, послушаем, что сообщают сегодня российские газеты и журналы о демографической ситуации в стране. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Маргарет Саттеруэйт, демограф-профессор Оксфордского университета, пишет в журнале «Эксперт», что причина демографической катастрофы, перед угрозой которой стоит Россия, не столько в низкой рождаемости, сколько в высочайшем уровне внутреннего бытового насилия. Например, в течение последних 15 лет Россия является и абсолютным, и относительным лидером по числу жертв домашнего насилия среди детей и женщин. Это число в 45-70 раз превышает аналогичный показатель во Франции и Великобритании, в 16 раз в США и в 7 раз в Пакистане, принимая во внимание полулегальное юридическое отношение к женоубийству в этой стране. Ни статистики, ни исследований на тему насилия в отношении мужчин в России даже не предполагается. Основной угрозой жизни в России сегодня – это спиртные напитки. Ежегодно в России от алкогольных отравлений умирает около 40 тысяч человек. Дорожно-транспортные происшествия. На российских дорогах ежегодно погибают около 35 тысяч человек. Один из самых драматических видов распространения насилия – беспредел правоохранительных органов. При этом отсутствует реабилитационная система, что превращает насилие в бесконечную цепочку. В 2001 году около 9 миллионов россиян имели психические расстройства, сопоставимые с тяжестью расстройств пациентов психоневрологических диспансеров. Большая часть из них – жертвы насилия. В случаях с сексуальным насилием жертвами на 90% становятся люди до 25 лет, а в целом пик виктимности приходится на 17-18 лет. В России ежегодно несколько миллионов детей подвергаются домашнему насилию, около 60 тысяч – сексуальному, 50 тысяч сбегают из дома, 2 тысячи кончают самоубийством, неопределенное число погибает. В стране 1,5 миллиона беспризорников. Отсутствует просвещение в сфере сексуального здоровья. В России высочайший уровень венерических заболеваний, приближающийся к показателям стран третьего мира. Растет в арифметической прогрессии бесплодие. С каждой 8-й женщины 13 лет назад до каждой 6-й сегодня. 80-90% беременных женщин сегодня просто не способны родить здоровых детей. Среди вторичных последствий нездоровой ситуации в обществе – наркомания. Среди подростков она выросла почти в 14 раз за последние 10 лет. И алкоголизм. Еще одна проблема. Примерно 500 тысяч российских женщин ежегодно находятся в сексуальном рабстве за рубежом. В России количество проституток не поддается оценкам. По данным некоторых экспертов, каждая 11-12 женщина детородного возраста. Маргарет Саттеруэйт пишет: «Странно звучат лозунги о спасении генофонда посредством выдачи некоторых пособий, как приза за рождение ребенка в семье. Что там дальше с ним будет, мало кого интересует».
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Первый вопрос к директору социологического центра «Мегаполис» Сергею Исаеву. Не слишком ли сгущает краски английский демограф?
Да нет, просто понимаете, когда такая фактура идет одна за одной, то и получается, что действительно ситуация-то такая как бы страшная. Ну, понимаете, на самом-то деле это как бы приводятся данные экспертных оценок, статистики, но действительность, как правило, когда начинаешь проверять, она оказывается еще печальнее. Вот, поскольку, понимаете, есть, как говорится, ложь, есть большая ложь, а есть статистика. К сожалению, очень многие вещи не поддаются учету. Не поддаются учету, ну, скажем, о проблеме насилия. Недавно мы изучали вопрос, но это тоже как бы связано с насилием, когда вас, например, обворовывают вот на улице. Так у нас вот выясняется, скажем, по Петербургу за последние 3 месяца около 15% семей подверглись тем или иным видам воровства. Но из них заявляло в милицию только считанные единицы. Вот как вы учтете, это я просто вам привел пример, как, может, статистика, все ли она учитывает или не все она учитывает. Но самое-то главное в данной констатации, значит, в тех фактах, которые приводились, это заключительный вывод вот для меня самый важный, что да, прежде чем говорить о том, что давайте повышать рождаемость, давайте просто подумаем, а как сохранить жизнь тех, кто сегодня у нас есть, как вообще по-новому подойти к молодой семье, к воспитанию детей, к заботе о их будущем. Понимаете, вот есть же страшные примеры, о которых, ну, скажем, к сожалению, и в послании президента не прозвучало. Говорилось о проблемах смертности, скажем, да, проблема-то ставилась, проблема травматизма на дорогах. А вот элементарная проблема. Сколько у нас детей сегодня нуждаются в срочной операции? Это, наверное, десятки тысяч детей, и, наверное, мы знаем и по газетным публикациям, и там по обращениям инициативных людей. Помогите, люди собирают деньги. Ну что же, наше государство настолько бедное, чтобы оказать помощь этим детям. Давайте спасем тем, кто родился. А уж потом поговорим о том, стоит ли или не стоит, как бы, каким образом повышать рождаемость новых поколений. Вот проблема-то главная, которая, к сожалению, она не была затронута в послании.
Спасибо, Сергей, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где 2 сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев и главный редактор журнала «Женский Петербург» Игорь Шнуренко. Игорь, у меня к вам вопрос. Вот вы слышали обзор, который сделал наш корреспондент. Что вас больше всего поражает в этих цифрах?
Ну, я считаю, что это, конечно, потрясающие цифры, вот, но это немножко другой вопрос, потому что, хотя очень важно, естественно, потому что, естественно, сохранение населения, да, это важная проблема, и насилие, количество убийств, действительно, у нас в стране среди, по крайней мере, развитых стран, видимо, рекордное абсолютно, да, вот, и можно сравнивать со странами третьего мира. Вот. Но я хочу обратить внимание на то, что вот то, что мы обсуждаем вообще все это, да, побудительным неким мотивом к этому явилось послание президента, что, в общем, конечно, очень стыдно для средств массовой информации, потому что что они ждали послания президента, чтобы начать обсуждать и дискутировать на эти темы, да? То есть, к сожалению, у нас в средствах массовой информации, как правило, преобладает обсуждение либо каких-то кадровых перестановок, там, либо какая-то кремлинология, да, либо какие-то вопросы потребительского характера, гламурные, но на самом деле реальные проблемы, которые существуют в обществе, они обсуждаются крайне редко, и вот потребовалось там выступление Путина, чтобы там средства массовой информации там взяли под козырек и начали обсуждать это. То есть, а где же они были раньше? Вот. И в связи с этим, скажем, наш журнал, главным редактором которого я являюсь, «Женский Петербург», старается обращать внимание на важные вопросы, для, значит, которые стоят и перед женщинами, не только перед женщинами. Вот. И мне хотелось бы, чтобы, естественно, и другие средства массовой информации включались в обсуждение этих программ. И вот слава богу, что здесь «Радио Свобода» нам предоставило такую возможность.
Игорь, ну мы еще продолжим непосредственно эту тему. Давайте предоставим слово слушателям. Анатолий, Московская область, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот если включить весь свой оптимизм, бросить, так сказать, какой-то критицизм и скептицизм, да, можно ли все-таки рассчитывать, алло?
Да-да, мы вас слушаем.
Можно ли все-таки рассчитывать на какое-то кардинальное изменение демографической ситуации в Российской Федерации? И если да, то в какой срок и в каких каких-то конкретных цифрах. Вот можно ли какой-то сделать оптимистический прогноз, или это невозможно?
Так, это вопрос скорее к социологу.
Ну да, ну понимаете, прогнозы, ну пока те прогнозы, скажем, с которыми я знаком, они достаточно пессимистические. Вот есть прогнозы ООН о том, что с нами будет к концу этого века. Ну где-то по прогнозам, значит, комитета по демографии Организации Объединенных Наций, ну правда такой прогноз, знаете, в такие огромные рамки, где-то там 63-114 миллионов у нас останется. Вы сами представляете, одно дело 63, другое дело 114, когда у нас сегодня 145. Но на самом деле, конечно, понимаете, оптимизм зависит от чего. Если жизнь становится лучше у нас, то оптимизм повышается. В данном случае, мне кажется, что сейчас пока, понимаете, в России есть уникальная возможность решить демографическую проблему. Но, к сожалению, не так, как вот пока это выглядело в послании. Потому что есть вещи, которых нет, скажем, в Западной Европе. Вообще, ну, наверное, это, как бы, понимаете, есть общие такие тенденции, что развитые демократические страны, у них тоже есть проблема рождаемости. Но у них есть свои ограничения для решения этой проблемы. У нас же, например, вот наша территория и постепенное возвращение или хотя бы соблюдение этого баланса, городской уровень жизни, сельский уровень жизни, возрождение деревни, она может помочь решить эту проблему демографическую очень просто. Просто надо как бы об этом задуматься. Потому что, сами понимаете, одно дело в городе рожать детей, и что с ними здесь делать, и здесь возможности ограничены. Другое дело сельская местность. Поэтому вот здесь я оптимист только исходя из того, что все-таки мы развиваемся динамично. Вот. Я не считаю, что у нас нет прогресса. Просто у нас, видите, этот прогресс очень маленький. Хотелось бы, и все есть объективные возможности, чтобы он был бы, ну, не знаю, не на порядок, но хотя бы в несколько разы больше. А с другой стороны, исходя опять из наших уникальных природных возможностей. Понимаете, в Европе негде. Уже там каждый сантиметр расписан. Там уже не создашь те условия для вот именно сельской семьи, для развития фермерства. А у нас этого... Пожалуйста, только бери и делай. Вот куда тратить деньги, заодно поднимая село, да, возрождая
Можно
село,
посмотреть
да?
на вопрос не с точки зрения цифр, а вот, скажем, я живу там вот в нашем таком большом дворе, где несколько домов расположено, да, я просто вижу, что количество детей растет на глазах, и не хватает, я сам, собственно говоря, как отец троих детей, могу сказать, многое рассказать, да, на эту тему, я вижу, что не хватает абсолютно мест в детских садах, я вижу огромное количество проблем, которые... не решаются, и с каждым годом, на самом деле, ситуация только усугубляется. Вот. До сих пор там, если... То есть это головная боль любого родителя, это школа, там, записать ребенка сначала, потом там вести это все, там, да, то есть нужно обязательно каким-то образом и спонсировать эту школу, там, и что-то, какие-то средства собирать среди родителей, это уже давно закрепилось у нас. Вот. И, конечно же, предлагаемые президентом меры... Это, ну, если и даже, может быть, капля в море, но если они будут осуществлены, в чем есть большие сомнения, да, как известно, сказать, много чего хорошего провозглашается, но доводится до конца крайне мало, да, из этого. Тем не менее, это лишь небольшая часть того, что должно быть сделано, и, к сожалению, основные тенденции развития у нас в стране, они как бы глядятся как движение в противоположном направлении. Скажем, та же самая монетизация. Я как, в общем, представитель, скажем, среднего класса, может быть, не так страдаю там, от этого, как другие, да, но, во-первых, очень важно самочувствие людей вокруг тебя, да, то есть даже тех же бедных там. То есть проблема детской бедности, скажем, волнует и меня, там, не потому, что там мои какие-то дети, да, затронуты этим, но я не могу видеть, когда рядом там какие-то дети, видно, что от этого страдают, вот. И таких шагов, которые бы позволяли решать эту проблему комплексно, вот в том числе и детские проблемы, да, и в широком смысле женские проблемы, конечно, названо не было, потому что, ну хорошо, женщине за второго ребенка будет выплачено 250 тысяч рублей, вот, а те женщины, которые уже, а за третьего там, а какие-то, если льготы монетизируют, вот я когда раньше... сказать, очевидно, были какие-то льготы для многодетных семей. Теперь все, что я знаю на эту тему, это бесплатные билеты в зоопарк, да? Вот все, это все, что существует.
Да, да, Игорь, но дело-то в том, что, конечно, просто проблема более широкая, и хотелось бы, конечно, чтобы выступление президента, поскольку это не только выступление нашего уважаемого главы правительства, но это же выступление готовится лучшими умами. Мы надеемся, что эти лучшие умы подключаются к подготовке таких выступлений. Ну, и только единственное, что
нас.
Есть оптимизм, что все-таки не все, что они предлагали, вот, это было учтено. И, как правило, вот в процессе подготовки очень много из того, что дельного, она просто бюрократической машиной выбрасывается.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы узнать, вот как вы оцените вот это мое мнение о том, что все вот эти меры носят локальный, даже, я бы сказал, аномальный характер. И они не системны, не гармоничны, не связываются с обществом. И мне кажется, они не достигнут той цели, вот увеличение населения, именно увеличение населения и качество его.
Валентин, мы пытаемся в этом как раз разобраться, мы пытаемся понять, да. А Эйх, Краснодарский край, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что вы еще раз обращаете внимание на эти чрезвычайно актуальные вопросы. Но в плане вопроса как раз предыдущего слушателя удивляет, насколько этот сложнейший многоплановый вопрос, односторонний подход такой. Здесь необходимо учитывать и состояние и образования, и состояние здравоохранения, и много-много еще, и степень коррупции и так далее. Это настолько многоплановая задача, что просто удивительно, насколько однобоко подошли к попытке решения этого вопроса. Нельзя качественные вопросы количественными наскоками партизанскими решать. Поэтому, так как я уже работаю в вопросах и демографии, и детской смертности, у меня множество публикаций, книг в этом плане. Более того, даже методы, зарегистрированные Госкомитетом по открытым изобретениям, то есть уже на высшем уровне, Академия наук и так далее, и ничего не делается в плане внедрения новейших технологий, даже там, где это не требует каких-то огромных затрат, вообще малозатратные методики, разработанные впервые в мире. То есть тут еще я бы хотел связать это и степень коррумпированности. Когда-то Елена Ивановна Рерих сказала, что новое в этом мире не входит под фанфары ликования через грязь, клевету и унижение невежеством. Вот, по-моему, попытка решать эти вопросы – это полная некомпетентность наших вышестоящих структур во взглядах на эти проблемы. Вот в этом плане многоплановость, хотя бы чуть-чуть в телеграфном стиле, обозначьте, пожалуйста, с каких сторон надо подойти к решению этих сложнейших вопросов. Спасибо.
Спасибо, да.
Хорошо, что действительно мы это понимаем. Понимаете, потому что, в принципе, что обсуждать послание, там есть конкретные предложения. Ну, на мой взгляд...
Но они все-таки воспринимаются во многом как некие слоганы предвыборные, согласитесь.
Ну, это да,
да?
Это еще отдельная
тема. Которую очень хорошо выписать отдельной строкой там, да, в буклете,
для этого,
но
да,
как на практике, да?
Да, Игорь, это отдельная тема. Почему именно сейчас это появилась, эта тема возникла, и почему, кстати, эту тему мы тоже до эфира обсуждали, что все-таки больше волнует наше высокое руководство. Действительно, проблема возрождения нации, возрождения, сохранения, сбережения, приумножения народа, или все-таки проблема трудовых ресурсов, или все-таки проблема солдат. Потому что вот этот черный юмор, у нас человек, президент человек с юмором, но иногда, по-моему, это чересчур черный юмор. Когда он начал, если вы помните, да, этот блок, который был посвящен проблемам демографии, из того, что мы сейчас будем обсуждать самый главный вопрос, но ответ на этот вопрос спросите у Министерства обороны. Да?
Вот. Кстати, по поводу Министерства обороны, вот сегодня Людмила Нарусова, член Совета Федерации, в «Известиях» пишет: «Возникает противоречие. В послании президента звучит призыв рожать детей, это похвально. Но, с другой стороны, в Думу уже внесен проект закона, по которому ребята, имеющие беременную жену, лишаются отсрочки от армии». Вот у меня, да, вопрос...
Ну да, то есть... В разных направлениях как бы такие противоречивые шаги делаются. Заявляется одно, А на практике мы видим, что совсем другие вещи происходят.
Игорь, у меня к вам вопрос, как к главному редактору журнала «Женский Петербург». Какие бы наиболее... Давайте, нет, перенесем, потому что у нас перерыв сейчас буквально. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Можно ли и нужно прогнозировать будущее отношений с самым близким человеком?» Эксперт, директор Московского института гештальта и психодрамы, тренер-терапевт международного класса, автор теории футопрактики Нифонт Долгополов, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков. Продолжение нашей передачи, в которой участвует главный редактор журнала «Женский Петербург» Игорь Шнуренко и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. На таджикском посту в перестрелке погибли трое пограничников, один ранен. Забрав оружие, боевики атаковали киргизский погранпост, убив двух таможенников. В район ЧП стянуты армейские подразделения и спецназ, передает наш корреспондент. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Специалистам не удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте почти рядом на глубине около 500 метров. В горах Кабардино-Балкарии из-за плохой погоды приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Убитый принадлежал группировке бригады мучеников Алякс и 2 года числился в списке разыскиваемых экстремистов. Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев. Газета USA Today сообщила, что данные для спецслужб собирают 3 крупнейшие телефонные компании США. Сменен руководитель Федеральной таможенной службы России. От должности освобожден Александр Жерехов в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Фродковым. На Дальнем Востоке продолжает гореть тайга. В Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях зарегистрированы до 30 очагов пожара. В 5 районах Амурской области объявлена чрезвычайная ситуация. Московской Хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе физика Юрия Орлова.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, в эфире «Час прессы». Сегодня петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Женский Петербург» Игорь Шнуренко и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Мы обсуждаем последние публикации о демографической ситуации в России. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Я все-таки попробую задать главному редактору журнала «Женский Петербург» Игорю Шнуренко вопрос. Какие главные проблемы, которые сейчас стоят перед российской женщиной, вы бы выделили?
Ну, я бы выделил проблему все-таки самореализации, потому что она очень такая многогранная, да, то есть самореализация для женщины – это и реализация ее как женщины, естественно, и тут мы перейдем там к проблеме и детей, и вот в частности тем проблемам, которые мы обсуждали сегодня, да, ранее, вот, и проблемы карьеры, естественно, и, естественно, с этим связаны и материальные проблемы. Но главное, это вот я считаю, что проблемы самореализации, особенно в большом городе, да и, собственно говоря, в провинции, я просто, естественно, по роду деятельности больше знаю о ситуации в таких городах, там, да, миллионниках, и в частности в Петербурге, да, эти проблемы очень, как бы, такие... о которых мало говорят, в общем-то, о которых мало говорят, потому что и статистики на этот счет тоже не так много, поэтому тут оперировать цифрами довольно сложно, можно лишь по каким-то косвенным показателям. Скажем, я могу сказать, что с материальной точки зрения, скажем, наши читательницы, которых никто там, да, то есть журнал стоит очень недорого, поэтому купить может каждая, вот, и у нас проводится статистика среди читательниц, в том числе и насчет их материального положения, в общем-то, оно неплохое, как правило, да, то есть и в половине семей есть машины, даже, может быть, в большей части, да, и доход тоже достаточен, в общем-то, да, но тем не менее, они, конечно, все равно обозначают проблемы, что и работа очень многих не устраивает, и зачастую это происходит именно потому, что, скажем, из-за мужчин тоже, да, потому что мужчины воспринимают семью как обязанность женщины по-прежнему. Это некая психологическая проблема, которая уже там корнями далеко уходит в историю, да, в нашу, что если там женщина родила ребенка, это ее дело, в общем-то, да, и мы видим там, да, в любом месте, где там в поликлинике или где-то в детском саду или в школе, да, большая часть родителей, которые туда приходят и которых там видно, да, это женщины, там редко-редко попадается. То есть мужчины по-прежнему в большом долгу. Вот.
Хорошо. Александр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, Виктор, Сергей, Игорь и все слушатели «Свободы». У меня, кстати, одно мнение, конкретный вопрос будет потом Сергею по статистике. Так вот, это, конечно, тенденция демографическая наметилась уже давным-давно, еще там в 70-х годах все это уже было видно, известно, что происходит с народом в России. И сейчас, конечно, вот то, что выступление президента, когда они, так сказать, вроде бы обратили на это внимание, здесь, конечно, 99% пиара и 1% каких-то реальных вещей. И это было связано, скорее всего, вот с этим перемигиванием с министром обороны. Я помню, когда фюрер прямым текстом заявил женщинам арийским: рожайте, нам нужны солдаты, потому что надо расширять жизненное пространство. Ну, здесь приблизительно вот и только это обеспокоило нашу сегодняшнюю власть с светлыми, так сказать, ее советниками и с очень другого цвета, так сказать, нравственными там параметрами. А вопрос такой. Где-то неделю назад, чуть больше, наверное, выступала женщина на «Свободе», которая создает российскую организацию защиты прав ребенка, и она озвучила вот такую вот цифру, что от рождения и до 18 лет в России сейчас не доживает около миллиона детей, умирает. Вот, вот как это... цифра получается. Я, в общем-то, где-то приблизительно на такие же цифры и сам вышел, независимо от английского, так сказать, этого.
Да-да, а что вы хотите спросить?
Да, вот я и хотел подтверждение этой самой цифры. Спасибо.
Ну, понимаете, у меня, к сожалению, нет таких данных. Но если мы, как бы, по тем же, ну, официальным данным, если у нас ежегодно умирает 700 тысяч человек, ну, наверное, можно здесь, как бы, прикинуть структуру смертности и, соответственно, какой процент здесь падает на детей, на подрастающее поколение, то есть тех, кому еще не исполнилось 17 лет. Но проблема, да, существует, но здесь проблема, она существует, мы уже ее поднимали в начале этой передачи, о том, что давайте поможем тем детям, которые больны, которые нуждаются в срочных операциях, давайте. Вот есть деньги, это же не поднимет инфляцию, каким образом не поднимет? Или вообще разберитесь с тем, почему-то у нас такие операции, что у нас невозможно стало. Ну, что, куда это годится, когда ради операции надо продавать все, чуть ли не жизнь свою родителям, не говоря о квартире, да?
Можно я дополню, что недавний отчет был организации ООН ЮНИСЕФ, там, да, который с цифрами, там, к сожалению, российской статистики не было, вот, но там были развитые страны представлены, и среди этих развитых стран явно выделяются несколько групп. И в частности, выделяются скандинавские страны, где ситуация и с детской смертностью, и с детской бедностью, ну, то есть по меркам относительно даже вот развитых стран, крайне хорошая, да, скажем, там 3% детская бедность где-то в Норвегии и 22% в Соединенных Штатах, да, и нет, детская бедность, вот, детская бедность, значит, и это показатель, который там потребительская корзина берется без учета расходов на образование и так далее, да, вот, и получается так, что те страны, где более справедливо или более равномерно распределяются или даже распределяются материальные блага, там, доходы, да, они получаются там кардинально лучше ситуация с, и с детской, значит, вот этими, и со смертностью, и с бедностью, и с другими проблемами, связанными с этим. То есть я считаю, что Россия в последние годы, конечно, видит, ну, невероятный разрыв между богатыми и бедными, который просто можно сравнивать с Мексикой, там, да, или с какими-то другими странами третьего мира. И эта проблема, она, конечно, никак не решается. Это вот видно сейчас.
Давайте послушаем, что еще пишут российские газеты о демографической ситуации в России и в Петербурге в частности. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Как пишет газета «Коммерсант», в РСФСР с 1950 по 1993 год население выросло со 102 миллионов человек до 148. За последние 11 лет население России сократилось на 5,8 миллиона и составляет сейчас 142,7 миллиона человек. Сайт свободной энциклопедии «Википедия» пишет, что согласно ежегодному докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2004 год в России продолжается демографический кризис. Рост населения в стране прекратился с 1991 года. Рождаемость в РСФСР упала ниже уровня простого замещения поколений еще в 1960-е годы. Смертность в полтора раза превышает рождаемость. Население сокращается на несколько сотен тысяч человек ежегодно. Негативной особенностью России является тот факт, что в результате демографического перехода рождаемость упала до уровня развитых стран, но смертность осталась на уровне развивающихся. По имеющимся оценкам, к 2050 году население России составит от 90 до 115 миллионов человек. Особенно велика смертность у российских мужчин, средняя продолжительность жизни которых 59 лет, это 136 место в мире. Продолжительность жизни у женщин несколько выше, 72 года, 136 место в мире. Уровень рождаемости в России не обеспечивает простого воспроизводства населения, говорится на сайте. Газета «Новости Петербурга» пишет, что демографическую ситуацию в Петербурге эксперты выделяют как одну из главных проблем города, когда даже при увеличении рождаемости в полтора раза население Петербурга в ближайшие годы, по прогнозам, сократится с 4,6 миллиона человек до 3,8 миллиона, и при этом серьезно уменьшится доля работоспособного населения. Единственным выходом из данной ситуации может стать только эффективная миграционная политика. С 1989 года в Санкт-Петербурге началась естественная убыль населения. По данным на первый квартал 2004 года смертность в Петербурге превышала рождаемость почти в два раза, пишут «Новости Петербурга».
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Давайте предоставим слово слушателям. Кирилл Николаевич, Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу возразить слушателю, который перед этим говорил, что необъективно демография обсуждается. Но вот мне кажется, не пресса и Сергею Исаеву я хочу сделать упрек, не обсуждает такой важный вопрос. А в мире есть где-нибудь, кто благополучен с детской смертью? Есть такая страна, вы знаете, это Куба. Но что у нас средства массовой информации рассказывают, пропагандируют, объясняют, почему там самый лучший, самый низкий уровень детской смертности? А говорить о том, что это предвидели в 70-м году, извините, вам никто не запрещал улучшать детскую смертность. На Кубе смогли, а вы не можете. Причины я не буду называть. Это причины должен Сергей Исаев поднять, должны средства массовой информации поднять. Я думаю, что это в социальном строе дело. И должно государство больше вмешиваться, и в том, что государство совершенно не помогает
народу. Вы поддерживаете режим Фиделя Кастро?
А как же? Что я должен поддерживать? Режим, в котором мрут, как мухи, люди? Или режим, в котором дети улучшаются, растут, и более здоровое население?
населения. А вы знаете, что сказал Гитлер вот на ваш вопрос? А почему в советах население более здоровое, более красивое? А почему там девочки до 18 лет целомудренные и более способные, чем немецкие нации? Вот этот вопрос решите. Конечно, надо поддерживать таких, как Кастро.
Понятно, а не как... понятно. Спасибо. Юрий из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Понимаете, трагично слушать и ваши цифры, и послания президента. Все это люди знают. Мы обсуждаем последствия. А причина в том, что Ельцин и его команда в 90-е годы вела войну против собственного народа. Последствия страшнее, чем гитлеровское нашествие. Потеряны десятки миллионов людей, включая неродившихся. Прежде всего, необходимо осудить эту ельцинскую агрессию против русского народа, а потом принимать меры. Меры многочисленные, но главное – это следовать Солженицыну. Задача сбережения народа должна стать главной целью президента.
Спасибо.
Ну, об этом президент и сказал.
Да,
он об этом сказал. Мы все-таки да, обсуждаем, понимаете, мы что обсуждаем, мне кажется, или хотим выйти на это обсуждение, что проблема демографическая, она проблема не материальная, не решаемая административными как бы мерами. Вот. А это проблема духовно-нравственная, в большей степени, наверное, проблема культурологическая. Вот если мы, как говорится, будем рассматривать эту проблему широко, тогда мы и найдем способы решения этой проблемы. Хотя, на самом деле, ну, я здесь как бы не специализируюсь по этим вопросам, но наука, демографическая наука, эти ответы уже все нашла. Дело в том, что просто не прислушиваются к науке. Вот.
Да, в России нет даже демографического журнала вообще, и демографического общества существует только...
Да, да, но ученые это есть, предлагают, соберите ученые. Их, да, это все есть, это не та проблема, которая, понимаете, не имеет научного решения. Вот есть такие проблемы, как, например, проблема СПИД, да, но вот сегодня ученые бьются, пока еще не нашли противоядие, но здесь все ясно, ясно, что и надо как делать.
Вот наше мужское общество, простите, позвонила, наконец, женщина, Елена из Москвы, мы вас слушаем. Елена,
Добрый день. Я хочу как раз обратить внимание на то, что я несколько дней слушаю как раз ваши передачи и очень активно обсуждаю эту тему почему-то мужчины, а вот женщин очень мало слышно. Я хотела бы сказать, значит, по тезису самореализации женщины. Вы знаете, я знакома с исследованиями, которые говорят о том, что женщина современная, горожанка, в первую очередь в нашей жизни на первое место ставит именно проблемы самореализации карьеры. Во всех развитых странах мира, это известно, в Европе в данном случае, рождаемость падает. Это ни для кого не проблема глобальная. Я хотела бы обратить внимание присутствующих в студии на обсуждение такого вопроса. Как вы думаете, они смогут ли воспользоваться вот теми преференциями, которые сейчас правительство готовит, именно социально деградированные женщины? У нас же ведь существует... Вот ведется ли статистика, какова в многодетных семьях доля вот этих матерей пьющих? И,
да, 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 я вам сразу могу ответить на этот вопрос в какой-то степени. Относительно доли пьющих у нас статистики сейчас нет, но вот здесь выясняется, что, как сегодня пишут «Известия», что пособие на второго ребенка в размере 250 тысяч рублей будет выплачиваться не на руки. Это будет получать, можно будет их вложить в покупку жилья через ипотеку, причем только когда ребенку исполнится 3 года, или направить на образование, платное школа 6 лет или вуз в более зрелом возрасте, как сообщает «Известия». Или даже можно перечислить их на пенсионный счет и получать только в преклонном возрасте. Это, видимо, они пытаются защититься вот именно как раз от этой группы женщин, которые рожают очень много детей, совершенно за ними не следят.
Я бы, кстати, не стал так сейчас противопоставлять, что вот есть бедные женщины, им помогать не надо. Пусть они там где-то в мусорных ящиках живут. Да.
По-моему, слушательница говорила о пьющих женщинах.
Пьющие
о маргинальных.
Это тоже вопрос, как бы, вопрос открытый. Потому ли они пьют, что бедны, или бедны, потому что пьют, да, то есть это замкнутый круг, из которого зачастую не бывает выхода, да. Вот, поэтому, если разделять, что вот мы будем помогать только, там, предположим, среднему классу, а не будем помогать бедным, или будем помогать, там, предположим, только тем, кто живет в европейской части, а не будем помогать тем, кто живет на Кавказе, да, какие предложения я тоже уже слышал в обсуждении этой темы.
Так же, как богатым, не помогать или помогать, как вопрос.
Да, то есть тут ответа нет. Если помогать, то я считаю, что помогать надо, конечно, всем, да, и уже, конечно, безусловно, там будут некие негативные явления, этого не избежать. Но если вы начнете делить, что там мы не будем помогать кавказцам, мы будем помогать там только, так сказать, белым там каким-то, да, или будем помогать только зажиточным, не будем помогать бедным, то это мы можем очень далеко зайти в этом.
Я здесь немножко с Игорем не соглашусь, вот, по поводу помогать надо всем. Не, понимаете, вот что касается уровня дохода, то, конечно, не всем, я считаю. Понимаете, есть люди обеспеченные, есть люди очень хорошо обеспеченные.
А как считать?
И это пособие, а считается элементарно. Мы даем декларации о наших доходах. Вот и ясно, какой у тебя уровень дохода, то сколько есть... у тебя на члена семьи приходится.
Если доход несколько сотен долларов или несколько тысяч долларов, все равно человеку не хватает, правильно?
Ну, это уже, понимаете, это уже другая песня. Просто надо прекрасно понимать. Да это на самом деле и в развитых...
Просто, понимаете, вы обрекаете, вот если делить уже по доходам, да, и заставлять человека приходить куда-то в социальный офис, получать эти пособия там или что-то, то это уже с морально-психологической точки зрения вы говорите человеку, что он человек второго сорта. И вот этого надо, я считаю,
не
например,
так,
надо
так.
избегать. Понимаете? И, скажем, вот эти пример, есть разница, скажем, между тем, как ситуация, как дело обстоит в Соединенных Штатах и в Скандинавии. И как бы в одном случае там людей все-таки считают как бы равными всех, да, в скандинавском варианте, да, а в Соединенных Штатах там, конечно, бедные это никто. Вот, поэтому...
Ты давайте слушателей послушаем. Да, да. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня все-таки вот такое мнение, не рожают мало, потому что все-таки люди смотрят, что ожидает их детей. Я вот по себе могу сказать и по своим этим знакомым, там, друзьям. Потому что детей ожидает буквально дикость какая-то. Во-первых, гробят в этих же детских поликлиниках. У меня масса случаев таких вот у соседей было. Вот. И вот это вот резкое сейчас, ну хорошо, повысится рождаемость. Сейчас вот ходят стада буквально обкуренных анашой этих подростков вот, по вечерам. Вот. Ну хорошо, повысится рождаемость. Вот эти, значит, стада будут больше. А вопрос у меня такой связан. Вот все-таки очень умные вещи, очень многие эксперты, которые вот на Радио Свобода выступают, очень умные вещи говорят. Ну, неужели вот у нашего президента в окружении не найдется людей, которые им что-то подскажут такое, так сказать, все-таки более человеческое?
Вопрос скорее к президенту, потому что...
Я согласен вот с мнением Сергея, которое прозвучало в начале передачи, что действительно, конечно, для увеличения рождаемости в первую очередь нужно подумать уже о тех, кто родился, да, и кто, то есть как-то продумать какую-то программу шагов по обеспечению там, да, ну вот родился этот ребенок, которого простимулировали женщину, да, пообещали ей 250 тысяч, она родила ребенка, ну и что? Как она будет дальше-то жить? То есть... Проблема у нее будет уже начиная с первого же дня и даже еще до этого, да, проблема начнется с проблемой там родильного дома, да, затем проблема детского сада будет того же самого, да, откуда возьмутся, скажем, детские сады новые, кто их будет строить, это нерентабельно, и никто этим не занимается, то есть наоборот, до сих пор я наблюдаю случаи, когда детские сады, которых острая нехватка в городе, да, в Санкт-Петербурге конкретно, да, переоборудуются там даже под жилье.
А
да,
сейчас этот процесс очень активно идет.
Да, и на самом деле вот тут абсолютно как бы проблема и для городских властей, потому что, ну а как, вот какие шаги они будут предпринимать? И это касается не только детских шагов, садов, но и школ, и так далее, и поликлиник, и здравоохранение. Целый комплекс вещей, конечно.
Ирина из Москвы, пожалуйста.
Вы знаете, я вот тут очень много говорили про западные страны. Я бы немножко хотела, так сказать, на восток отклониться. Ну вот у меня такой пример. В Афганистане уже война идет гражданская, по-моему, сколько я себя помню. Но там вот нет брошенных детей. Вы там ни одного брошенного ребенка не найдете. То же самое у нас на Северном Кавказе, я имею в виду мусульманские республики. Если ребенок остается сиротой там... Не знаю, родственники в четвертом колене, хоть в Казахстане, они его возьмут. Вы понимаете, может быть, вот это все-таки больше связано именно с духовностью, с нравственностью, как-то с религией. и детей там больше. То есть там население-то не падает в этих республиках.
Да, вот действительно, на самом деле, вы правы, это очень интересно, можно как-то это рассмотреть отдельно, потому что, например, в Ингушетии вообще ни одного детского дома нет. Это фантастически, если так разобраться.
Нет, ну давайте мы исходить из того, что у нас есть. Понимаете, эти вещи мы никакими ни разговорами, ни призывами не изменим. Если уже это у нас существует, вот такое как бы свободное отношение к своим детям, вот здесь можно искать причины, но я не думаю, что здесь можно как-то повлиять в ближайшее время на это. Хотя, в принципе, да, если у нас существуют такие проблемы, то государство должно взять на себя эту функцию, помочь, подстраховать, а не перекладывать на кого-то. И вот здесь, кстати, Игорь поднимал вот здесь огромную эту проблему, он два раза к ней подходил, это проблема вот детских учреждений, хотя она была немножко затронута и в послании президента. Это вот второй пласт, что может стимулировать, понимаете, если мы выстраиваем вот эту систему дошкольных учреждений, начиная ну, школьных учреждений, детских учреждений, да, вот роддом, ясли, детский сад, там, ну, даже интернат сюда входит, если мы их превращаем для родителей в то место, когда они чувствуют, да, в случае чего они помогут, это надежно, потому что если у меня не хватает времени, сил, что-то, это я туда отдал, и это как храм, понимаете, как храм. Вот о чем мы тоже не говорим. Вот если мы будем подходить так к развитию этой системы детских учреждений, то это, конечно, будет способствовать.
К сожалению, сейчас тоже обращаю внимание, что движение идет в противоположном направлении, то есть как раз именно детские учреждения и вот... И школы, как бы, они подвергаются именно такому рыночному давлению, которое, конечно же, необходимо вот из этих сфер, как я считаю, исключить.
Ну тогда, ну вот мы очень много говорили, все учителя, например, надеялись, что да, будет повышение зарплаты, да, повысили, ну кому повысили? Давайте посмотреть, да, повысили вроде бы заслуженным учителям, у которых стаж работы от 10 лет и больше, а молодежи-то нет,
ну, да, Сергей,
не идет
это,
молодежь.
Да, да, одна из проблем. Владимир Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я полностью согласен с президентом, он всегда очень правильно говорит, только акценты не совсем верно расставляет. Конечно же, проблема духовная, никакими материальным стимулированием проблему не решить. Здесь должна быть введена жесткая цензура, нравственная прежде всего, в средствах массовой информации, запрет на пропаганду порнографии, насилия, абортов. Аборты вообще должны быть запрещены. Россия теперь страна, уходящая на тот свет. Если мы хотим сохранить нашу Россию, если мы хотим выжить, мы обязаны это сделать. Спасибо, до свидания.
Вот, да, ну это, понимаете, не те меры, понимаете. Но, конечно, понимаете, можно решить проблему. Давайте всех загоним куда-нибудь в концентрационные лагеря.
Нет, в Советском Союзе были запрещены аборты, например. Ну, чему это приводило?
Да, да, все да, это, какое-то время.
Какое-то время, да.
То есть это было, наверное,
нет, ну потом,
в 30-е годы.
Да, не надо драматизировать. Понимаете, когда мы поднимаем проблему, это не значит, например, когда мы говорим, что сегодня действительно очень плохо, что у нас и будущее такое. Нет, понимаете, еще, ну я не помню таких прогнозов, может быть, коллеги подскажут, когда демографы могут делать прогнозы на 50-100 лет, эти прогнозы оправдываются. Помните, знаменитый вообще прогноз там конца 19 века или середины Мальтуса, да, о том, что будет с человечеством, поскольку население возрастает в геометрической прогрессии, да, а материальные как бы...
Я бы еще хотел вот тут добавить, что, кстати говоря, все-таки, да, я считаю, что, конечно, корень проблемы в духовной области, но материальные условия, конечно, многое могут изменить. И тут вот, да, если мы посмотрим на то, какие средства там можно выделить на решение этих проблем, то в общегосударственном масштабе вот даже те самые 250 тысяч каждой матери, ну, предположим, в следующем году там миллион матерей родит ребенка, это 250 миллиардов рублей. Это на самом деле кажется большая сумма, а ведь вот посмотрите, там, ну, перед праздниками ничего. За одну неделю у нас Центробанк России выкинул именно такую сумму на поддержку доллара, то есть как бы на какие-то вещи монетарного характера за одну неделю то, что на эту программу потребуется на год. Поэтому считаю, что причина во многом и в неправильной политике экономической, конечно же, да, вот.
Ну, давайте подведем итоги. У нас очень мало времени остается, буквально по 20 секунд я даю каждому.
Ну да, ну, во-первых, конечно, понимаете, мы здесь собрались, и наша была задача не петь дифирамбы, что как все здорово, как замечательно правительство и президент наш предложил. Понимаете, то, что предложено, это действительно нормально. Я как социолог могу говорить, да, любые деньги, которые идут населению, это нормально, это хорошо. Но это, надо понимать, не решит проблемы, немножко ее стимулирует.
Я считаю, что главное тут в том, что должны создаваться все больше возможностей для женщин, и нужно обращать внимание вот именно на проблему самореализации во всех ее аспектах. И но это касается не только государства, и даже не столько государства, потому что это зависит от конкретных людей и от, скажем, гражданского общества, от каких-то организаций там, да.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были главный редактор журнала «Женский Петербург» Игорь Шнуренко и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Вел программу Виктор Изурков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаем, в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы. В Киргизии сегодня утром группа вооруженных людей совершила нападение в районе киргизско-таджикской границы на мобильный отряд пограничников и таможенников. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов. Сегодня исполняется 30 лет московской хельсинкской группе. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.